Здравствуйте, в эфире Радио Прага, у микрофона Ольга Калинина, вы слушаете новости. В Нижней палате парламента Чешской Республики завершилось голосование о доверии правительству Станислава Гросса. Денис Герасимов просит выпустить его под залог до вынесения приговора. Начался 12-й международный кинофестиваль «Фабиофест». А теперь об этих и других событиях подробнее. В Нижней палате парламента Чешской Республики завершилось голосование о доверии правительству Станислава Гросса. Большинство депутатов дали зеленый свет нынешнему кабинету министров. Инициатором вотума стала правая оппозиционная гражданская демократическая партия, с точки зрения которой Станислав Гросс потерял доверие 80% чешской общественности и многих политиков. Накануне коалиционный кабинет министров покинули три представителя христианских демократов. Правительству удалось пережить благодаря клубе депутатов коммунистической партии Чехии и Моравии, который решил воздержаться от голосования. Таким образом, у гражданских демократов и христианских демократов было всего 78 голосов, однако для выражения недоверия правительству необходимо было набрать минимально 101 голос. Выслушать судебный приговор член российской музыкальной группы «Коловрат» Денис Герасимов, который обвиняется чешской полицией в пропаганде нацизма и неонацизма, сможет только 13 апреля. Последний свидетель по делу по пути в суд разбил машину. Осенью прошлого года суд снял с Герасимова все обвинения, но апелляционный суд вернул дело нижестоящей инстанции в один из районных судов Праги. В январе 2004 года «Коловрат» дал в Чехии один концерт на встрече движения скинхедов. В аэропорту при отлете из Чехии у Герасимова нашли материалы, которые, по мнению полиции, пропагандировали неонацистское движение. Россиянин, находящийся за решеткой более года, обратился к суду с просьбой выпустить его под залог до вынесения приговора, пообещав, что останется в Праге у знакомого. 15 тысяч крон собрало чешское объединение «Будай» во время благотворительного вечера в пражском кинотеатре «Айра». Деньги пойдут на помощь детям-инвалидам из детского дома в украинской деревне Вилшаны. Как уточняет директор объединения Мартина Немцева, деньги будут использованы для организации поездки 20 детей из ансамбля «Гуцулук» в Прагу на международный музыкальный фестиваль. В Праге начался 12-й международный кинофестиваль «Фабиофест», в рамках которого будет показано более 500 фильмов из 65 стран мира. На церемонии открытия присутствовал венгерский режиссер, обладатель престижной премии «Оскар» Истван Забо, кинокартина которого «Быть Джулией» открыла фестиваль. В пятницу в рамках «Фабиофеста» состоится около 50 кинопроекций. Журналистов также ожидают встречи с Истваном Забо и российскими кинематографистами. Пражская часть «Фабиофеста» завершится 8 апреля, после чего он переместится в Брно, Остраву, Либерец и Пардубице. Затем фестивальную эстафету примет Словакия. В пятницу в Праге начинается ставший уже традиционным фестиваль «Встреча путешественников», на который соберется более 40 любителей путешествий и фотографов со всей Чехии. В программе фестиваля – видеопроекции и демонстрации фотографий из самых экзотических стран. Среди участников будут и члены чешской экспедиции по следам Фердинанда Магеллана на точной копии его корабля. Об этом путешествии длиной в 5 лет Радио Прага рассказывала вам осенью. И в заключении выпуска о погоде метеорологи радуют: в пятницу и выходные будет ясно, столбик термометра остановится на 13 градусах тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
В эфире Радио Прага, в студии Либор Кукао. Главные темы сегодняшней радиогазеты. Правительство премьера Гросса отстояло в парламенте свое право на существование. Национальная библиотека показала народу хронику Далимила, и в Праге встретились белорусские оппозиционеры. В рубрике «Разговор напрямую» мы поговорим с героем войны, генерал-майором Шпачиком. Не пропустите! Чешские социал-демократы празднуют победу. Правительство, возглавляемое Станиславом Гроссом, отстояло в парламенте свое право на существование. И это не первоапрельская шутка. Оппозиция, которая вызвала голосование о недоверии правительству, не смогла набрать в Нижней палате парламента необходимый для свержения кабинета 101 голос. Более подробно Ася Чеканова.
Напомним, что на этой неделе из правительственной коалиции вышли христианские демократы. Три министра от этой партии уже подали прошение об отставке. Причина, говорит Мирослав Калоусек, лидер христианско-демократического союза, в том, что...
На протяжении нескольких недель мы использовали и исчерпали все политические средства, которые вели к политическому проекту, внушающему доверие. Нам остался только один конституционный инструмент, который мы и использовали.
Решение христианских демократов было только на руку Гражданско-демократической партии. Оппозиция и ранее заявляла, что не намерена мириться с пребыванием на посту премьер-министра Станислава Гросса, подмочившего репутацию сомнительными финансовыми операциями в своей семье. Властимир Тлустый, глава гражданско-демократической фракции в парламенте, объясняет, почему гражданские демократы выразили вотум недоверия социал-демократам.
Протоже со Станислав Гросс бои сам о себе. Протоже доспел до стадии...
Станислав Гросс боится за себя. Он дошел до такой стадии, что готов для сохранения своей власти пожертвовать всем и вся – гражданами Чехии, репутацией своей страны, судьбой своей партии.
Судьбу правительства социал-демократов в пятницу держали в своих руках чешские коммунисты. Те накалили ситуацию до предела, до самого голосования, не давая определенного ответа на вопрос, воздержатся ли они от голосования и тем самым спасут ЧСДП или проголосуют против правительства. Глава Коммунистической партии Чехии и Моравии Мирослав Гребенничек перед началом голосования о доверии заклеймил позором как христианских демократов, предающих слабеющих союзников по коалиции, так и самих слабеющих союзников социальных демократов. Станислав Гросс, который считается главным виновником политического кризиса в стране, и его партийные соратники выслушивали потоки критики с равнодушными лицами. Министры листали газеты или отрешенно нажимали на кнопки своих мобильных телефонов. Их волновал лишь конечный результат, результат голосования.
Я сам никого не жебрал о подпору этой влады.
Я ни у кого ничего не выпрашивал, никого не просил поддерживать правительство. Я вел переговоры со всем политическим спектром.
Сразу же отмел Станислав Гросс обвинения в сотрудничестве с коммунистами и подчеркнул, что его единственное желание – завершить начатую работу по принятию важнейших для Чехии законов. Гроссу и его правительству дали еще один шанс. Коммунисты не поддержали христианских и гражданских демократов, заняв нейтральную позицию. Это значит, что в Чехии возникнет правительство меньшинства, которому будет не так просто, как прежде, проводить через парламент свои политические решения.
Всего две недели прошло с момента, как в Чехию был привезен уникальный латинский перевод чешской Далимиловой хроники, самого старого письменного источника, рассказывающего о чешской истории. Более подробно Антон Каймаков.
По данным историков, хроника увидела свет в 1310-1314 годах. Перевод Далимиловой хроники был приобретен для Национальной библиотеки 17 марта 2005 года на аукционе в Париже.
Это оправду в этой области наивизнамнейший объяв от доб Františка Палackého. Просто
бруто. В данной области это одно из самых значительных открытий. До сегодняшнего дня никто даже не подозревал, что существует перевод чешской хроники, датируемый 14 столетием, на тогда международный латинский язык. Это открытие значительно повлияет на восприятие истории этой страны.
Комментирует директор Чешской национальной библиотеки Властимир Ежик. В четверг Национальная библиотека открыла специальную выставку, чтобы дать возможность широкой общественности познакомиться с уникальной книгой.
Кроме латинского зломку, за которым určitě půjdou lidé nejspíše, vystavujeme vlastně všechno.
Кроме отрывка латинского перевода, который в первую очередь привлечет внимание граждан, выставляем фактически все, что связано с Далимиловой хроникой, что есть в распоряжении Национальной библиотеки. Это чешские отрывки и чешские полные копии хроники. Кроме уникального латинского открытия, мы выставляем и копию, датированную 15-м столетием, приобретенную в 30-х годах прошлого столетия.
На сегодняшний день отрывок латинского перевода – самая древняя копия во владении Чешской национальной библиотеки. Более древняя чешская копия Далимиловой хроники хранится лишь в Кембридже. Полюбоваться богатыми иллюстрациями латинского перевода может каждый желающий. Вход на выставку Национальной библиотеки в Праге бесплатный. Говорит директор Чешской национальной библиотеки Властимир Ежик.
Каждый человек в этой земле приспел одной даневой короной на то, абychom Далимила získali.
Каждый человек в нашей стране фактически пожертвовал на приобретение Далимила с налогов одну крону. Наша выставка – это своеобразное выражение благодарности всем, поэтому вход бесплатный. За деньги мы предлагаем то, что бесплатно сделать уже нельзя. каждый, кто не будет удовлетворен сегодняшней выставкой или несколько холодноватой электронной презентацией хроники на нашем сервере, может приобрести факсимиле латинского перевода и отнести своего Делимила домой.
Кроме Делимиловой хроники, в депозитариях Чешской национальной библиотеки хранится 15 тысяч уникальных рукописей и печатных изданий. Один из способов сохранения драгоценных книг для будущих поколений – перевод их в цифровой вариант. При сегодняшнем недостатке средств, по словам Властимила Ешко, этот процесс продолжался бы 38, а возможно и 60 лет. Подобно помощи животным в зоопарках, директор Национальной библиотеки намерен осуществить проект усыновления рукописей.
В zahraničí je docela běžné, že různým státním institucím pakliže něco
v. На границе это привычная практика, когда на содержание чего-то, что является национальным достоянием, жертвуют частные лица. Поэтому появилась идея усыновления рукописей. В отличие от животных, которые нуждаются в пище каждый день, дигитальная версия уникальных изданий будет сделана раз и навсегда. Усыновление рукописей будет постоянным, и мы постараемся найти способ выразить свою благодарность подобным постоянным способом. На прошлой неделе в Праге Союз белорусов зарубежья при поддержке Сената Чешской Республики провели круглый стол в честь Дня независимости Беларуси. В столицу Чехии приехали представители белорусской оппозиции. Подробнее Татьяна Андреевская.
Поводом для очередной встречи белорусской оппозиции с чешскими политиками послужила знаменательная дата – День независимости Беларуси. 87 лет назад, 25 марта 1918 года, была провозглашена независимость нового возникшего демократического европейского государства – Белорусской Народной Республики, которая просуществовала лишь до 1 января 1919 года. В тот день она стала частью СССР, БССР. Это историческая справка. В память о БНР белорусские гости по традиции возложили венок на могилу первого президента БНР Петра Кричевского, которая находится на Ольшанском кладбище в Праге. Ну, конечно, в Прагу белорусские политики приехали не только поэтому. В этом году в Беларуси должны состояться выборы президента. На карту поставлено ее будущее. В связи с этим Союз белорусов зарубежья пригласил в Прагу не только чешских и белорусских политиков и представителей белорусской политической эмиграции из Чехии, но и из других стран Европы – Польши, Германии и Бельгии, а также представителей общественных организаций из самой Беларуси и организацию Amnesty International. Любор Кисучан из Amnesty International говорит, что ситуация в Беларуси напоминает ему период нормализации в Чехии. Он считает, что сегодня Чехия должна помочь Беларуси. Например,
подпорить людей, которые власне отошли до эмиграции с политических důvodů, так того, богужело, там не
сняли. Поддержать людей, которые вынуждены были покинуть страну по политическим причинам. Боюсь, что в Чехии главная проблема не в теории, а в практике. Чиновники работают медленно и, на мой взгляд, относятся не по-человечески к конкретным людям, к конкретным судьбам. И я вижу высший политический интерес чешского правительства в том, чтобы как можно больше противостоять иностранцам.
За круглым столом возникло много вопросов, решить которые так и не удалось. Например, что белорусы до сих пор не имеют статуса национального меньшинства в Чехии. Однако цели сегодня у всех одни. Свергнуть как можно быстрее режим Лукашенко, вернуть право общественности на объективную информацию, отобранную уже долгие годы, и восстановить в стране демократию. После событий этого года в Украине и в Киргизии белорусская политическая эмиграция полна энтузиазма по поводу предстоящих выборов президента страны.
Подробнее о круглом столе и его участниках в рубрике «Тема дня». Обзор прессы на волнах Радио Прага. Чехи уже давно привыкли к тому, что иностранные инвесторы покупают и вкладывают деньги в отечественные компании. Обратное явление чешские фирмы, приобретающие предприятия за рубежом, еще удивляют. Однако и такие случаи есть. Как сообщает газета «Государственные новости», чаще всего чешские компании экспандируют в Словакию. Однако Словакию большинство чехов воспринимает как своего рода ближнее зарубежье, поэтому капиталовложения в Словакию никого не поражают. Большинство чешских инвестиций направлено в страны Центральной и Восточной Европы, а именно в Польшу, Болгарию и Румынию. Крупнейшим чешским инвестором является энергетическая компания ЧЕС, которая запланировала экспансию в страны Юго-Восточной Европы. Но есть и случаи, когда чешские компании покупают предприятия в Западной Европе или США. Например, оружейная компания «Ческа Збрёвка» приобрела американскую компанию «Дан Вессон». В разных университетах бывают разные отношения между студентами и преподавателями. Как пишет газета «Ледовые новины», на филологических факультетах распространены неформальные отношения. Ничего удивительного, если преподаватель продолжает дискуссию со студентами и после лекции над бокалом вина в кафе. Похожая атмосфера царит и в почти чисто мужском коллективе технических университетов. Только технари обычно предпочитают посидеть над кружкой пива. Наоборот, как говорят знатоки, самые формальные отношения бывают в маленьких региональных университетах. По мнению студентов, преподаватели здесь специально обходятся строгими недоступными лицами, чтобы усилить свой авторитет среди студентов. Сегодня заканчивается срок, когда граждане могли предложить президенту кандидатов на вручение государственных орденов. Как сообщает газета «Право», люди активно пользовались этим правом. По данным газеты, чаще всего люди предлагали орден певца Карла Гота или братьев Машинов, членов вооруженного антикоммунистического сопротивления. Что я вам рекомендую послушать в программе выходного дня «Радио Прага»? В субботу в рубрике «Хобби» – кружок шаманского пения.
Шаманское пение. Вот о чем я подумала при первых же звуках этой монотонной мелодии. Именно такие низкие гортанные звуки должен, по моему мнению, издавать колдующий у костра старик-шаман.
В субботу мы также расскажем вам о пражской выставке картин Марка Шагала.
Забавно то, что после того, как Шагал уехал из Парижа и вернулся туда через десяток лет, к нему приходили художники, которые говорили, что вот вы наш прародитель, вы наш учитель, будьте с нами в нашем движении сюрреалистическом. Шагал говорил, что он к сюрреализму не имеет никакого отношения, потому что все, что он изображает, это реальность его восприятия.
И в воскресенье вы можете послушать хит-парад «Радио Прага». Я надеюсь, что вы обязательно примете участие в голосовании. Радиогазета закончилась. Нашу программу продолжает рубрика «Разговор напрямую». Михаил Штовочка разговаривал с героем Второй мировой войны генерал-майором Шпачеком.
Из всех бойцов Второй мировой войны, наверное, самая тяжелая судьба выпала на долю чехословацких солдат, воюющих на так называемом Западном фронте, то есть в рядах английской и американской армии. Им пришлось сражаться не только с немецкими фашистами, но также уже после окончания войны с домашними врагами, с чешскими правящими коммунистами, которые многих героев освободительного движения приговорили к многолетнему тюремному заключению. Одним из переживших это был также нынешний председатель Чехословацкой легионерской общины генерал-майор Антонин Шпачек, которого мы попросили рассказать о своей судьбе и своих военных переживаниях.
Сам председатель Чехословацкой общины легионерской от року 2001.
Я председатель Чехословацкой легионерской общины с 2001 года. Во время войны я служил в западных чехословацких боевых подразделениях, которые сражались во Франции и в Великобритании. Протекторат Чехия и Моравия я покинул в 1940 году по так называемому Балканскому пути, то есть через Словакию, Венгрию, Югославию, Грецию, Турцию, Сирию и Бейрут. Из Бейрута я плыл на корабле в Александрию, на Мальту и в Марсель во Францию. Вместе с 10-м батальоном 1-го полка я затем ушел в мае 1940 года на фронт недалеко от Парижа. Наш батальон включился в бой в пристани Сет в Средиземном море. Я лично плыл на корабле через Гибралтар в Великобританию, где я до 1943 года служил в Чехословацкой смешанной бригаде. Затем ее переобразовали на танковый батальон, и я вместе с ней в сентябре 1944 года уехал во Францию, где я принял участие в инвазии. Затем нас командир нашей 21-й армейской группы, полевой маршал Монтгомери, поставил стричь немецких пленных в пристани Дюнкерк в Северной Франции. После окончания Второй мировой войны меня отправили обратно в Чехословакию. Сперва меня послали служить в охране Пражского града. В 1946 году я решил поступить в военный вуз. 2 года спустя меня, по приказу министра свободы, выгнали из школы и также из армии. В 1949 году я был арестован и приговорен к тюремному заключению сроком на 10 лет. Коммунистическая власть это решение оправдала тем, что я бы все равно ушел за границу, за своей семьей, и там бы я мог, в качестве бывшего военного лица, разгласить информацию, которая должна остаться секретной. В те времена это называли изменой родине. Я отсидел 6 лет, последние годы в урановых шахтах в городе Яхимов, где я решил после освобождения в 1954 году продолжать работать в шахте Яхимов. Прежде всего потому, что у меня не было другой профессии, так как сразу после экзаменов на аттестат зрелости я пошел воевать, и после войны я был заключен. А кроме того, за мной непрерывно следила государственная полиция. Если я работал в шахте, я был в ее глазах безвреден, и они меня оставили в покое.
Как вы лично переживали конец Второй мировой войны? Вы включились в освободительное движение?
В 1944 году на подзим...
Осенью 1944 года и, прежде всего, в мае 1945 года мы были полностью готовы участвовать в освобождении Родины. К сожалению, нас не призвали. Нам сказали, что у союзников есть договор с Советским Союзом, согласно которому после конца войны в Европе Советский Союз поможет Америке воевать с Японией. На основе этого американцы и англичане были обязаны освободить Центральную Европу для советских солдат. Американцы вступили на территорию Чехословакии 1 мая 1945 года. Согласно названному договору им пришлось ждать, и танковой бригаде, в состав которой входило 240 боевых танков, пришлось также ждать. На самом деле она могла освободить не только всю Чехию, но и Моравию. Бедным чешским гражданам не пришлось бы во время Пражского восстания ждать помощи от также бедных усталых русских солдат. В таком случае наверняка также бы не произошел коммунистический путч в 1948 году, по крайней мере, согласно моему мнению.
Сколько чешских героев таким образом попали после победных битв на родине в тюрьму?
90% прислужников нашей танковой бригады из Запада.
90% всех солдат чешской танковой бригады, так же как и наших летчиков, которые сделали решающую часть работы уже в 1939 году в Польше, затем во Франции и в Великобритании. Мало того, что их выгнали из армии, их арестовали и держали в тюремном заключении много лет. Кроме того, около 240 солдат, героев движения сопротивления, было казнено. Включая даже генерала Гелиодора Пику, офицера связи между чехословацким и советским правительством в Москве во время войны. Все это, естественно, было тщательно подготовлено чешскими большевиками, которые также очень хорошо знали всех так называемых белогвардейцев, то есть политических эмигрантов из Советского Союза, получивших убежище в довоенной Чехословакии. Как только сюда пришла Красная Армия, начались аресты и депортации этих эмигрантов в Советский Союз. Это касалось также, например, генерала Войцеховского, героя Первой мировой войны.
Можете теперь рассказать об организации, председателем которой вы являетесь, о Чехословацкой общине легионеров?
Чехословенская область легионерская.
Чехословацкая община легионеров была основана в январе 1921 года по инициативе первого чехословацкого президента профессора Масарика. В нее входили бойцы чешских легионов во Франции, в Италии и в бывшей царской России. После Первой мировой войны община имела около 80 тысяч членов и большое имущество. Ее задачей являлось поддерживать бывших солдат чешских зарубежных военных подразделений Первой мировой войны и помогать вдовам и сиротам. Поэтому была создана канцелярия легионеров, так называемый КЛЕГ, некоммерческая общественная организация, обеспечивающая жизнь бывших легионеров. После 1939 года немцы общину распустили, ее имущество раскрали. Община была восстановлена в 1945 году, но в ее главе очутилась шайка негодяев, которых легионерская идея совсем не интересовала и которые были полностью под влиянием компартии. После коммунистического путча в 1948 году община легионеров была снова запрещена и коммунисты раскрали все, что не успели раскрасть немцы. Деятельность общины снова началась в 1991 году.
И чем занимается община легионеров в наши дни?
Наша организация, чему же наша организация в своих наших 81
В настоящее время членам нашей организации уже за 80 лет. Мы стараемся помогать вдовам, прежде всего вдовам, оставшимся после солдат Восточного фронта, потому что как раз там наши солдаты выстояли самые тяжелые бои.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Ваши письма ждем по адресу «Радио Прага», «Русская редакция», улица Виноградская, дом 12, Прага, почтовый индекс 120-99. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11810 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.